Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая программы «Анатомия ссор». И сегодня мы будем говорить про любовь. На первый взгляд кажется банально, но сегодня мы будем говорить про любовь без осуждения, без негатива. Вы знаете, моя цель — показать, как можно смотреть на ситуацию шире обычного. В этой студии сегодня гости. Это пары, которые живут немного по другим шаблонам отношений. Я хочу сказать, что нет правильных или неправильных форматов. Есть то, как мы чувствуем, и что для нас является комфортным, и где нам классно. У меня в гостях авторы популярного блога про отношения и секс «Наши соблазны» Лёша и Юля. Ребята, приветствую вас.
Привет.
Привет.
Юль, можно начну с тебя? Ты можешь сказать, что ваш формат отношений, он отличается от привычного?
Безусловно. Да, он отличается от привычного. Да, он другой.
Лёша, ты можешь рассказать, чем он отличается?
Он, безусловно, отличается от того формата отношений, который был у меня ранее. В традиционных классических отношениях, когда есть пара, муж и жена, и вся их, по сути, сексуальная жизнь сосредоточена внутри семьи.
Просто чтобы нам не запутывать слушателей, которые будут думать, чем же они отличаются, что же это за пара такая. То есть хотелось бы немножечко, насколько вам комфортно, раскрыть именно ваше видение ситуации, как она отличается. Вот Лёша сказал, что это отличается от прошлых отношений, да, формат отличается. Юля, по-твоему, как?
Да, конечно, они отличаются. И когда мы начинали наши отношения, мы сразу договорились о том, что мы в своей паре допускаем секс с другими людьми. То есть много различных формулировок и определений: полиамория, открытые, свободные отношения там, и так далее. И на самом деле там нет какого-то там четко установленного одного определения, что есть что. Мы как-то не хотим себя жестко категоризировать. В чем особенность нашего формата? Мы занимаемся сексом друг с другом и также можем приглашать в нашу пару других людей. Это либо другие пары, либо парни, либо девушки. Соответственно, мы не занимаемся сексом по отдельности друг от друга. Ну, в том плане, например, там Лёша пошел на свидание с какой-то девушкой, я пошла на свидание там с парой, например, или с каким-то парнем. Нет, мы именно делаем это вместе, потому что мы так договорились, нам так комфортно и нас это устраивает.
Получается, что как таковая привычная, да, вот этот вопрос, а есть ли в вашей паре измены и так далее? Я не хочу сейчас в это идти. Угу. Вы сейчас сказали о том, что вот это для вас приемлемо, вот это неприемлемо, каждый сам выбирает.
Да.
Абсолютно. И я изначально повторяюсь, я не за то, чтобы мы тут кого-то обсуждали, осуждали, вообще нет. Что хотел сказать? Ревнуете ли вы друг друга?
Конечно.
Да.
А в момент, допустим, секса?
Особенно.
Особенно? Это вызывает какое-то чувство адреналина? Или что происходит?
Ну, в том числе, потому что мы искренне считаем, что ревность бывает двух видов. Разрушительная, когда это влияет на твои отношения, да, и в том числе может привести к разрыву отношений. И возбуждающая, когда ты понимаешь, что твой партнер востребован не только тобой, но и нравится другим людям, и другие люди открыто высказывают свою симпатию.
Но в то же время вы все обсуждаете. То есть вы говорите, вот мне вот так комфортно, мне вот так нормально. Вы договариваетесь и идете на это вместе.
Да-да, все верно. Но и при этом, возможно, ревность бывает такое, что все хорошо, никто не нарушал договоренности, но ты в этот момент ревнуешь своего партнера. И это нормально.
То как есть, вы с этим бывает, справляетесь?
Мы проговариваем. Потом, когда там ситуация произошла, там кто-то кого-то приревновал, мы просто обсуждаем, когда, из-за чего, почему это произошло, и ну, просто поддерживаем в этот момент друг друга, объясняем ситуацию там, со своей стороны, со своей точки зрения. Потому что то, что виден там, человек в моменте, это одна история, а то, что в этот момент испытывает другой человек, то есть его партнер, это уже про другой. И когда мы этим обмениваемся, мы этим делимся, мы получаем полную картину ситуации, и это помогает справляться с ревностью.
Могу добавить, что разговариваем мы едва ли не больше, чем занимаемся сексом.
Но это важно, потому что я хотела заметить, на мой взгляд, мы начали с того, что ваши отношения отличаются тем, что вы таким образом видите свою сексуальную сторону. Но хотела вас спросить, я так понимаю, что больше ваши отношения, сейчас формат ваших отношений отличается от предыдущих тем, что вы обо всем договариваетесь. Получается, вы открытие гораздо, чем были раньше со своими партнерами, правильно?
Конечно, в этом смысл.
Да.
Если посмотреть просто на классические моногамные отношения, да, там муж-жена, по большей части они построены на ограничениях, потому что когда ты находишься в отношениях, что-то нельзя.
Или да, что-то есть, нельзя говорить друг
да,
другу.
Да, или что-то нельзя говорить. Или есть такое понятие, как социально одобряемый ответ. Когда ты говоришь то, что хочет слышать твой партнер, или что правильно в этот момент сказать. И вроде партнер успокаивается, несмотря на то, что где-то в глубине души он понимает, что это, скорее всего, неправда. И ты себя чувствуешь спокойно, потому что ты, собственно, выдал то, что от тебя ожидают, и ситуация как-то стабилизировалась. На самом деле это может быть неправда.
Ну, это серия «Тебе что, понравилась эта девушка?» Ты говоришь, нет, нет, конечно, нет. Как она мне могла понравиться?
Фантазируешь о сексе с другими девушками?
Нет, ты что?
Ну, хорошо, да-да-да.
Ну, все, такой... все спокойно.
Хотя мы понимаем, что это не так, это неправда.
Ребята, как вы пришли к мысли, что... В общем, вы ведете блог. Он достаточно открытый. Я на протяжении недели, честно скажу, смотрела, читала. Он очень открыт. Как вы пришли к этой мысли? И чем вы помогаете, и какое количество негатива на вас выливается еще при этом?
Честно скажу, мы заводили блог когда-то по фану. Это было самое начало рассвета телеграм-каналов. То есть мы натолкнулись на очередной канал о сексе. Причем этот канал был не с какими-то пошлостями. Девушка довольно откровенно писала о том, как она встречается с парнями, что она чувствует при этом, а сколько у нее парней. И мы такие, о, ничего себе, а что так можно? А давай тоже заведем.
А давай.
Да, о чем будем писать? Ну, не знаю, давай о нас писать. Поначалу эта история была больше, наверное, про рефлексии и про некий вариант дневника.
Такого публичного, да, получается?
Да, то есть мы совершенно не ожидали никакой обратной связи и были очень впечатлены, когда нам стали писать люди. То есть они спрашивали нас о нас, они спрашивали, как им поступить в их отношениях. Потом начали нас благодарить.
За открытость такую.
Да, за открытость. Ребят, спасибо, что вы это пишете. Я вот всегда это чувствовал, например, но там сказать стеснялась, а вы не стесняетесь. И в какой-то момент мы поняли, что надо, наверное, немного менять концепцию. В общем, стараться помогать другим.
И вы перешли уже в Инстаграм, плюс у вас такой Инстаграм, Телеграм, они вместе подмешаны. Ну, то есть
да,
такая
то есть
стандартная
они, по сути,
воронка.
Дополняют друг друга.
Негатива много? Помимо позитива я вот представляла, честно говоря, потому что я думала именно о том, что люди часто чувствуют что-то, но, естественно, не говорят никому. А тут, просто перекладывая ваш пример на себя, каждый человек может понять, а я нормальный, а у меня тоже это
вот,
бывает.
И, кстати, вот таких формулировок тоже было много, и мы поначалу очень удивлялись. Ну, а почему вы думали, что вы ненормальные? И такие, ребят, я вас почитала. Это круто, что вы можете там открыто говорить друг с другом. Я понимаю, что там многое, о чем вы пишете, это мои фантазии, мои желания, которые там я до этого в себе просто там как-то душила, а сейчас я понимаю, я нормальная, так можно. Это, конечно, да, это очень здорово. А что касается негатива, я не могу сказать, что его много.
Но он есть.
Он есть, он, безусловно, есть.
Но
позитива,
но позитива.
В разы больше, да-да-да, конечно. Тут, наверное, такая история, что, конечно, там негативные комментарии, там некоторые сообщения. Тут либо надо как-то отрастить блогерскую броню, хотя я вообще не знаю, возможно ли это, потому что ты как живой человек, ты все равно на это реагируешь, и ты это воспринимаешь. Но нам, наверное, проще, потому что нас двое, и мы можем друг друга поддерживать. Если кто-то один из нас не в ресурсе, второй ему помогает. И там с ситуацией справиться, и с хейтером поговорить. Потому что мы сами людям не хамим, и мы довольно редко баним. То есть если человек к нам...
Не открытый.
Да-да-да. То есть если он просто там чего-то не понимает и нормально об этом пишет, окей, мы можем нормально ответить, все нормально. Но если человек прям с открытым хейтом, ну тогда нет, тогда давайте в бан, потому что дальше вот с этим разбираться уже не хочется.
Ну это стандартная история, мне кажется, каждый,
да,
кто ведет блог.
Да.
Просто мне было интересно, да, насколько перевешивает. Мне казалось, что позитива должно быть больше.
Намного больше.
Что...
Ну, плюс мы когда-то давно договорились о том, что мы в целом отвечаем на все сообщения, даже в том числе на негативные. Мы не отвечаем только на сообщения, которые содержат в себе оскорбления сразу, без приветов. И в том числе нередка была ситуация, когда человек, его какой-то пост или какое-то наше сообщение триггернуло, то есть он вываливает на нас определенную долю негатива. Мы с ним общаемся, и он в какой-то момент такой, блин, да, ребят, извините.
Был неправ.
Да, был неправ.
Да.
Очень многие, кто начинали с хейта в наш адрес, до сих пор нас читают. То есть они отписывались, потом вернулись, такие, ребята, вы все-таки молодцы, типа, я буду вас читать.
Я просто еще не определилась, я на какой стороне, на черный или на белый. Вы мне нравитесь или я просто смотрю за вами из-за того, что вы меня раздражаете? Это, кстати, тоже часто.
Да, так тоже бывает.
Если дальше пойдем, не знаю, насколько для вас вопрос-то приемлем, у вас есть дети.
Да.
У обоих есть дети. Как вы разграничиваете общение с детьми, что они знают, что не знают? Как вы воспитываете своих детей, воспитываете ли вы? Насколько вы с ними открыты? Дети, как у многих, были ли такой повесткой, что я не могу вступить в следующие отношения, потому что у меня же дети?
Конечно, такой вопрос возникал. Я честно скажу, что перед разводом я прорабатывал эту историю с психологом и проработал.
Проработал. Просто отпустил и пошел в новую жизнь.
Да, конечно. Но здесь надо понимать, что очень часто после развода отцы осознанно, например, с детьми проводят больше времени, чем находясь в браке. Потому что присутствие детей рядом не означает, что ты проводишь с ними время.
Качественное вот, время.
Да, то, что ты сидишь, смотришь телевизор, а ребенок рядом играет, это ты не время с ним проводишь. А когда ты забираешь ребенка, условно говоря, на выходные, тут уже не получается прокрастинировать в телефон рядом, а ребенок сам по себе играет. Да? То есть ты его забрал на это время, и с ним нужно общаться. Когда вот это я вещь понял, это значительно помогло мне. Плюс психолог когда-то задал мне очень простой вопрос. Что нужно, чтобы твои дети не чувствовали, что ты их бросил? И ответ был простой. Проводить с ними время, выполнять обещания и любить их.
Ну, это на самом деле огромное количество семей все-таки расходятся и потом продолжают проводить качественное время с детьми, то есть тут ничего особенного. И насколько вы считаете, что детям возможно и нормально подростку доносить историю вот таких открытых отношений? Вот, например, если в ваш блог зайдут те, кому не 18+, как вы к этому относитесь? Вот лично ваши отношения.
Безусловно, мы не можем это никак проконтролировать.
Это да, конечно.
Мы, конечно, допускаем, что такое может быть, и статистика Инстаграм показывает, что да, там есть подписчики, которым нет 18 лет.
Я именно с той точки зрения, как вы считаете, что если, например, подросток видит такой формат достаточно открытых отношений, это хорошо или плохо? Ну, это, конечно, очень грубо и условно, mm-hmm. То есть это разовьет в нем личность более свободную и осознанную, или же, наоборот, может навредить? Вот просто по-вашему.
Самое главное, мы за честность. Вообще история про пары вместе и навсегда, мы две половинки там одного целого, да, это история, воспитанная, по сути, фольклором, да, сказками. И чем яснее ребенок будет представлять, как устроена реальная жизнь, тем больше шансов того, что он будет жить счастливо. Прямо моей дочери 9 лет. Она сейчас спрашивает меня про секс, она спрашивает какие-то вещи, связанные с сексом. То есть, если я могу ей ответить, я ей отвечаю на ее вопросы. Я считаю, что если она спрашивает про это сейчас, значит, ей уже можно знать об этом. То есть нет никаких «подрастешь, узнаешь», угу. Там, «ну, здесь вот так». То есть, по сути, она получает честный ответ. Конечно, она не знает про то, на чем построены наши отношения, но здесь история, наверное, не в том, как построены наши отношения, а в том, что дети видят, что мы любим друг друга, мы заботимся друг о друге, и вот это гораздо важнее для ребенка, да, нежели...
Знать что-то.
Да.
С учетом того, что если дочка спрашивает у папы, что такое секс, мне кажется, это формат очень близких отношений, доверительных. То есть можно сказать, что как так, ребенок спрашивает у отца, да, если идти в какие-то там советские устои головного мозга. Но если посмотреть с другой стороны, то действительно это очень классно. Дочка спрашивает у папы, и папа ей может об этом адекватно рассказать. Это прям верх доверительности, мне кажется.
На самом деле мы всеми руками, силами и мыслями за сексуальное образование, адекватное возрасту. Я здесь просто что хочу сказать. Там не надо 5, и там, наверное, даже 10-летнему ребенку рассказывать про то, там, какие мам с папой оргии проводят, условно говоря. Но начиная с возраста 3-5 лет, ребенок должен знать, как называются половые органы. Это абсолютно нормально. Это его безопасность, в том числе в будущем. То есть сейчас дети знают ровно то, что им нужно знать. То есть они видят нас как пару, они видят, что мы друг друга любим, мы друг о друге заботимся, мы заботимся о детях, мы там с ними вместе играем, ездим в отпуск со всеми детьми, то есть в парке, на детские площадки. То есть мы хорошо и качественно проводим с ними время, и это то, что им сейчас нужно и достаточно знать. То есть, когда они там будут уже там, в более осознанном возрасте, возможно, уже там настанет время, и они будут нам задавать другие вопросы. Сейчас, соответственно, они там не видят разницы между нами и традиционными семейными парами.
Мне интересно еще тоже стало, честно сказать, как относятся родители. Ваши родители, что они знают, как это было принятие, не было принятия, и что в их голове рухнули, какие скрепы.
Мои родители об этом не знают. Я воспитывалась в классической патриархальной советской семье. Я как раз там из тех девочек, кто не то что у папы не может спросить, что такое секс, я даже маме никогда этих вопросов не задавала. То есть мы никогда это не обсуждали. И сейчас тоже я, наверное, не вижу смысла шатать скрепы, с родителями это обсуждать. То есть я понимаю, что это моя жизнь, я взрослый человек, я полностью несу ответственность за свои действия.
Просто зачем?
Да. Просто незачем. Я понимаю, что если вдруг они об этом узнают, нужно будет с ними поговорить, я, безусловно, это сделаю, но вот как-то сама выходить на разговор с ними об этом не вижу смысла.
Здесь интересная реакция друзей. То есть когда-то мы приняли решение, что мы от друзей это не скрываем. То есть мы об этом говорим абсолютно обыденно, так как вот приготовить завтрак или там обед или ужин. Реакция по большей части с интересом. Типа, о, ничего себе, да, и как?
Интерес какой? Просто узнать о вас? Есть же несколько вариантов интереса. Каждые друзья реагируют по-разному. Кому-то просто интересно как какую-то информационную дозу получить, да? Кому-то интересно, может быть, включиться. Кто-то, может быть, действительно об этом давно думал, но не признавался своей второй половине. Про друзей тоже хотела спросить.
А я думаю, что здесь все вместе. То есть есть и те, кому просто интересно, есть те, кто как-то об этом задумывался, но не знал, как это бывает. Например, большой резонанс у нас среди друзей вызвало, когда мы сказали, что мы ходим на секс-вечеринки. То есть равнодушных не осталось. Ну и не было тех, кто про это слышать не хотел. Все-таки, о, классно, а как? Костюм, блин, а что там происходит? А вот так. Мы такие, хотите с нами пойти? Ну нет, наверное, мы пока не готовы, но они периодически спрашивают, ну как, да, были, да, там, да, на новых?
Просто,
были.
Просто расскажите.
Классно.
А нам неинтересно, просто расскажите.
Ну просто расскажите, да, мы хотя бы вот сами там, мы не можем, не хотим или что-то еще, ну вот так вот подглядеть, это интересно.
Не было тех, кто говорит, мы с вами больше не хотим дружить.
Не было. Нас часто и подписчики тоже об этом спрашивают, а что вы будете делать, если вы увидите знакомых на секс-вечеринке? Ничего, мы поздороваемся. Если мы поймем, что люди сделали вид, что они нас тут не замечают, мы также сделаем вид, что мы их не видели, и мы абсолютно нормально к этому относимся. То есть, если мы встретились все в этой локации, понятно, зачем мы сюда пришли. Ну, я как-то не вижу смысла скрывать и там, делать из этого какое-то событие. Ну, также мы решили, что если кто-то скажет, что «Ой, мы после этого вообще знать не хотим, значит, нам не по пути просто вот и все».
Самая адекватная позиция. Мы уже немного говорили, но мне хотелось бы задать отдельный этот вопрос. Какие ценности вы транслируете в отношениях? Вот открытость. Мне очень нравится ваша позиция, правда. Она действительно открытая, и если откинуть то, что так пугать может кого-то, тут есть гораздо больше и глубже всего остального, чего не хватает действительно в традиционных семьях очень часто. Потому что мы не можем признаться друг другу, что нам нравится, что нам не нравится, что мы хотим, что мы не хотим. Иногда просто невозможно поговорить друг с другом, потому что не получается, потому что страшно. Какие ценности вы хотели бы транслировать, и вы транслируете на самом деле в отношениях?
На самом деле прозвучит очень банально, да, это честность, открытость и уважение. Честность, потому что, по нашему мнению, да, сейчас, что нет смысла затевать новые отношения, изначально, либо потом как-то под давлением обстоятельств становишься нечестным. Открытость – это когда мы можем сказать друг другу, что мы действительно чувствуем. Не выдать, опять же, социально одобряемый ответ, а то, что ты действительно чувствуешь, и тогда у тебя есть возможность получить поддержку именно вот адекватно твоим эмоциям, а не где-то рядом, потому что ты немножечко там где-то умолчал. И уважение – это про то, что мы понимаем, что каждый из нас – это человек, это личность, это отдельный человек со своими страхами, желаниями, эмоциями. И он в любой момент имеет право их испытывать и в любой момент может поделиться. Так как мы все люди, все тоже испытываем эти чувства, да, то здесь надо просто понять, где-то поддержать, где-то посмеяться вместе с ним, где-то порадоваться.
Я абсолютно согласна. И что касается всего, что сказал Лёша, как этого достигать? Разговаривать. Просто друг с другом разговаривать. Порой, на самом деле, проще не говорить, проще где-то замолчать. Так легче в моменте, но в будущем это все накладывает отпечаток, и когда один раз замолчали, другой раз замолчали, то есть эта ситуация уже просто как снежный ком наворачивается. Просто чем дольше вы молчите, тем сложнее вам потом уже достучаться друг до друга.
Что для вас неприемлемо в отношениях? Ну вот, может, что-то придет в голову, что вот тотально вот это для меня ненормально, не норма.
Мы очень любим определение нормы. То есть, что есть норма? Это то, чего больше. Условно говоря, рост 2 метра – это не норма. Это на самом деле отклонение от нормы. Но кто сказал, что это плохо?
Здесь формулировка «мой косяк», скажем так.
Для нас приемлемо то, что мы проговорили, и то, о чем мы договорились. Ну, вот, то есть, например, там, если я приду домой и увижу 3 голых девушек, а я об этом не знала заранее, ну, как-то, пожалуй, это неприемлемо.
А если знала заранее и согласилась, то окей.
Если я согласилась, то да, то окей. То есть, это то, о чем мы договорились. Просто интересная история про измены. Что такое измены в открытых отношениях? Вот мы для себя приняли такое определение. Измена – это то, о чем ты не можешь рассказать своему партнеру. Классическая измена – это обычно считается секс с другими людьми, а у кого-то даже флирт с другими людьми. Угу. Это уже измена. Для нас это не измена. То есть то, о чем мы договорились, мы с этим согласились, каждый адекватно, не под давлением, да, мы поняли, подумали, да, окей, мы с этим согласны или нет, вот с этим мы не согласны. И это нормально. все, о чем мы договорились. Если нет, тогда это неприемлемо. Ну, либо если нам чего-то хочется, значит, нужно об этом поговорить и там либо договориться, либо не договориться, ну, то есть получить ответ от своего партнера.
Мне кажется, сейчас была самая мощная формулировка. Люди столько лет пытаются определить, что же такое измена. Измена – это объятие, измена – это поцелуй, измена – это секс. И сегодня просто мы выдали то, что измена – это действительно то, о чем ты не можешь договориться, а то, о чем ты не можешь рассказать.
То есть то, что ты сделал, но своему партнеру ты рассказать об этом не можешь, потому что ты понимаешь, что он это не одобрит.
Значит, ты сделал что-то плохое.
Да, то есть ты и сам это уже понимаешь. Поэтому такой очень яркий маркер. А могу ли я об этом рассказать своему партнеру? Если могу, значит, все нормально.
Класс. И в завершение, что бы вы хотели такого, может быть, напутственного сказать парам, которые сейчас в отношениях, в любых отношениях, в традиционных, может быть, кто-то о чем-то задумывается, может, кто-то о чем-то боится рассказать своему партнеру, всем парам, которые чуть-чуть где-то не стыкуются друг с дружкой в отношениях.
Мы сегодня об этом говорили, разговаривать. Просто разговаривать друг с другом, делиться фантазиями, говорить то, что чувствуешь, проговаривать. То есть ни в коем случае не замалчивать, не стараться это спрессовать где-то, потому что это как сжатая пружина. В какой-то момент она распрямится. И, как правило, она распрямляется именно в тот момент, когда ты этого не ожидаешь. Ни сам, ни твой партнер.
Разговаривать и слышать друг друга. Это тоже очень важно, потому что то, что транслирует тебе партнер, не факт, что ты услышишь именно это. То есть именно постараться услышать то, что сказал тебе партнер. Если есть какое-то непонимание, пересказать это своими словами и получить подтверждение от партнера, что да, ты его понял правильно. Потому что вот именно на уровне коммуникации самое большое количество проблем.
Ну и подписаться на наш блог. Ну что, вопросов уже давно.
Разобрано, и мы продолжаем это делать.
Они очень разобраны, открыто. Даже не нужно задавать лишних вопросов. И даже если ты стесняешься задать вопрос, то ты можешь просто читать, ничего не спрашивая, получать информацию. Я хочу пожелать всем, кто нас сегодня слушал, услышать нас правильно. Правильно – это неправильная формулировка. Услышать нас на самом деле сердцем, потому что мы действительно не про осуждение, про открытость, про любовь, про отношения. И я напомню, что со мной в студии были авторы популярного блога про отношения и секс «Наши соблазны» Лёша и Юля. Ребят, спасибо вам большое.
Спасибо. Всем пока.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.